В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня 21 ноября, День достоинства и свободы. Ровно три года назад на Майдане Незалежности в Киеве начали собираться проевропейские активисты. Это главная тема сегодняшнего выпуска. Кроме этого, в ближайший час мы поговорим о таком. Что пишут о результатах и последствиях Евромайдана российские и мировые СМИ?
Заговорили о третьем Майдане.
Возможность условной болотной, условного Майдана в России очень высока.
Защищают ли Януковича и Азарова в Российской Федерации?
У мене таке враження, що і минулому президент України Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров, вони все ж таки так і не зрозуміли, що сталося в Україні.
И откроют ли сепаратисты пункт пропуска в Золотом?
Возможно, будут провокации открытия пункта пропуска «Золотое» в одностороннем порядке.
А в студии мы поговорим о том, что изменилось в Украине через три года после начала Евромайдана. Правда ли, что не случилось ничего хорошего? В студии журналисты и правозащитники из Донецка Сергей Фурманюк, а также политолог Олег Саакян. Что изменилось в стране и в вашей жизни через три года после начала Евромайдана? 0800 300-403, телефон прямого эфира. Не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко пояснил причины, по которым он не ввел в Украине военное положение и не объявил всеобщую мобилизацию. Об этом он рассказал во время выступления по случаю Дня достоинства и свободы. По словам президента, он не воспользовался своими полномочиями по причине того, что права и свобода украинцев, а также сохранение и укрепление европейской культуры является приоритетным для главы государства в условиях внешней агрессии. При этом ранее глава государства говорил, что при обострении ситуации на Востоке и в оккупированном Крыму не исключает возможность введения военного положения и объявления мобилизации. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, двое военнослужащих ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики уменьшили количество обстрелов на всех оперативных направлениях. Всего украинские военные зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. Найбільша кількість ворожих обстрілів в Кримському. На Донецькому напрямку бойові дії вчора велися в Луганському, Зайцевому та Авдіївці. Маріупольський напрямок. У Красногорівці вчора ранок почався з потужного ворожого обстрілу з танку та міномета. Також у Новотроїцькому стріляли снайпери противника, а у Водяному був потужний мінометний обстріл.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки совершили обстрелы по окрестностям Донецка и Ясиновата и по территории Тельмановского района. Луганские сепаратисты сообщают, что сегодня ВСУ один раз обстреляли их позиции. Нарушенное в результате обстрела энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции было восстановлено накануне. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса». Как отмечается, в сообщении сразу было начато заполнение гидротехнических сооружений водой. На предприятии заверяют, что сегодня подача питьевой воды потребителям будет восстановлена. О возобновлении энергоснабжения на своей странице в Facebook также написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. Как сообщалось ранее, из-за обесточивания Донецкой фильтрационной станции фактически было прекращено водоснабжение Донецка, Авдеевки, Ясиноватой, поселках Верхнеторецкая, Васильевка и Спартак. В оккупированном Крыму суд арестовал двух человек, которых назвали украинскими диверсантами. Об этом сообщают российские СМИ. В частности, один из них Алексей Стагнии, которого российские СМИ называют полковником главного разведуправления Украины. И второй человек Глеб Шабли, которого называют украинским офицером. Они были задержаны и арестованы на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сегодня. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. В суде якобы установили связь задержанных с тремя ранее задержанными украинцами. В Минобороны Украины отрицают связь задержанных так называемых диверсантов с украинскими спецслужбами. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 22 ноября, на Донбассе будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 7-12, на Донеччине местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 3 до 5, на Луганщине от 7 до 9 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Одно и то же событие. Евромайдан в России и в Европе называют по-разному. Для Российской Федерации он остается переворотом. Для демократических государств Европы и США – революция достоинства. Также по-разному реагируют на годовщину и масс-медиа. С центральных телеканалов россиян запугивают, что Майдан придет в Россию, если они не будут поддерживать Путина. Западные СМИ более прагматично обсуждают, как поддержать Украину. О реакции медиа на события осени 2013 года и их последствия в материале Дмитрия Донского.
Америка хочет организовать в России Майдан. План уже разработан. Такое заявление на российском телеканале сделал депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров. Депутат запугивает россиян, что если не объединиться вокруг Путина, то произойдет переворот.
То есть будет Путин, будет Дума, которая сопротивляется Майдану, и будет американский проплаченный Майдан, боевики Навального, плюс 1100-200 приедут активистов с Украины. Это же понятно. Это все элементы плана.
Майданом в Сибири в одном из российских ток-шоу запугивает писатель Евгений Прилепин. Прилепин по совместительству работает советником главы группировки ДНР Захарченко.
Возможность там условной болотной, условного Майдана в России очень высока, потому что берем любой там город там, в Сибири, да, там есть специальные люди, которые владеют 2-3 предприятиями, они не выдают 1.5 месяца зарплаты, и тут же начинается Майдан. А там во всех вузах работают глубоко либеральные очень профессора, которые работу свою ведут непрестанно и гораздо лучше, чем Петр Толстой и Киселев вместе взятые.
В преддверии годовщины Майдана в программе «Воскресное время» ведущий заявил о том, что Украина в шаге от третьего Майдана.
Народ беднеет, коммунальные тарифы неподъемны. Пытались вывести людей на митинг против необузданного роста тарифов ЖКХ. Заговорили о третьем Майдане. Нельзя все украинские проблемы списывать на Россию.
В западных СМИ в день годовщины Майдана поднимались более прагматичные темы. Издание Financial Times обсуждает возможность финансовой поддержки Украины в преддверии визита президента Украины в Брюссель.
Украина хочет, чтобы лидеры ЕС призвали Дональда Трампа сохранить санкции, введенные США в отношении России. Прозападный украинский президент Петр Порошенко готовится обсудить оказание его стране более существенной международной поддержки.
А вот телеканал «Аль-Джазира» к годовщине событий в Киеве отснял документальный фильм о том, как музыканты поддерживали вышедших на Майдан. В 2013 году студентка консерватории Антуанетта Мищенко играла на фортепиано под открытым небом.
Я спросила, почему здесь стоит инструмент, что вы собираетесь с ним делать? Ну и мне сказали, что у нас тут опасность, а он большой, поэтому мы его отнесем на баррикады. Говорю, его нельзя на баррикады, вы что? Это же инструмент, на нем нужно играть.
На видео люди с удовольствием слушают как гимн Украины и национальные песни, так и классику Шопена и Бетховена. В России также снимают фильм про Майдан, но основан он будет не на документальных, а на постановочных кадрах. На танковом полигоне в Кубинке построили декорации Грещатика и стадиона «Динамо». Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Объявленные в розыск в Украине политики, которые руководили страной до Майдана, скрываются в России и Крыму и дают интервью российским изданиям, критикуют нынешнюю украинскую власть в социальных сетях и предрекают новый Майдан. На что они надеются? Мнением экспертов по этому поводу интересовалась московская корреспондентка «Радио Свобода» Елена Матусова. Сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Елена, расскажите, пожалуйста, насколько часто появляются в российском медиапространстве бывшие украинские политики, и можно ли проследить по какому поводу?
Они появляются, но, я бы сказала, все-таки не так часто, как, наверное, им бы хотелось. Возможно, потому что российская пропаганда их использует исключительно в тех моментах, когда они нужны. Насколько я знаю, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сейчас написал книжку, об этом мне, по крайней мере, рассказал один из моих собеседников. А вот бывший глава национального Национального банка Украины господин Арбузов выступил недавно в эфире одной из радиостанций «Лайф», известный скандальными своими такими выпадами, и сказал, что де-факто Третий Майдан уже стартовал. Но вот я спросила директора Института украинских исследований Института Европы РАН Виктора Мироненко, на что рассчитывают Арбузов, Азаров, Янукович и другие. Неужели они рассчитывают на то, что они смогут вернуться в Украину? И вот давайте послушаем, что сказал Виктор Мироненко.
Мені вся ця ситуація нагадує французьку революцію. Колись після французької революції, коли відбулася реставрація бурбонів, тоді, здається, про них сказали, що вони нічого не зрозуміли, нічого не забули і нічому не навчились. У мене таке враження, що і минулому президент України Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров, вони все ж таки так і не зрозуміли, що сталося в Україні. І не зрозуміли того, що, як на мене, Україна абсолютно вже незворотньо обрала шлях.
Это было мнение Виктора Мироненко, руководителя Центра украинских исследований Института Европы РАН.
Елена, а вот можно ли сказать, каким образом использует российская пропаганда Януковича, Азарова, Арбузова для усиления каких-то месседжей своих? Или это их такие самостоятельные высказывания?
Я бы не сказала, что это самостоятельные высказывания. Это как факир из мешка достает зайчика, вот так российская пропаганда достает периодически из пыльного мешка Януковича, Азарова и других деятелей такого рода, для того, чтобы показать, что вот в Украине все так плохо, и эти деятели начинают говорить о том, что да, выходит народ на улицы, и что нынешнему российскому руководству нужно задуматься. Но у них даже не возникает мысли о том, что задумывались ли они о том, когда вышли гораздо больше людей на Майдан и выступали против их правления.
Елена, последний вопрос. По вашей оценке, по оценке российских экспертов, есть ли шанс у вот, украинских деятелей, которые вот, стали ненужными в Украине после событий Евромайдана, как-то вписаться в российскую политику?
Говорят, что здесь нет у них шансов, потому что, ну, по крайней мере, они здесь мало кому нужны. Они нужны вот именно как пугало, которые будут исполнять определенную роль в шапито-шоу, которое устраивается на российских телеканалах федеральных. Но не более того. Что касается некоторых людей, которые отправились в Крым аннексированные, ну, я думаю, что и там это вряд ли возможно. Их, по-моему, надежды на это тщетны.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи была московская корреспондентка «Радио Свобода» Елена Матусова.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
В эфире «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, действительно, что изменилось в Украине через три года, ровно через три года после старта Евромайдана. Действительно ли ничего не вышло, о чем говорят тут многие эксперты и, в частности, люди. Для этого пригласили в студию политолога, главу Единого координационного центра «Донбасс» Олега Саакяна. Здравствуйте, Олег.
Добрый.
А также Сергея Форманюка, журналиста, общественного активиста и правозащитника. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Расскажите, что изменилось, по вашему мнению, с вашей точки зрения, в стране и в вашей жизни, вот ровно через три года после начала Евромайдана. Коллеги, вам переадресовывает тот же самый вопрос. Действительно ли вот такая зрада, да, всеобщая, или на самом деле есть чем гордиться государству? Пожалуйста.
Ой, не знаю, есть ли зрада всеобщая, но зрада со стороны людей, которые возглавили Украину, определенно есть. И хочу сразу, вот меня до сих пор колотит, наверное, от гнева, от возмущения. То есть пробраться к вам в редакцию просто невозможно, пройти свободно, потому что стоят кордоны полиции, полиция из Кременчуга. Объяснить, почему приказы не действуют, почему запрещен вход пройтись вдоль Макдональдса нельзя, почему нельзя подойти к сигаретному киоску, допустим. То есть чем обоснованы такие меры предосторожности, почему человек не может в годовщину Майдана гидности, революции гидности свободно общаться, и чем отличается эта новая полиция от старого Беркута, вот мы обсудили, то есть совершенно непонятно. То есть, по-моему, я не помню действий трехлетней давности со стороны милиции Беркута Захарченко, таких действий, по крайней мере, вот 21 ноября 2013 года, да?
Ну, тогда в стране не было войны, может быть, так можно угрозы террористических актов.
В Киеве тоже нет войны. В Киеве она вообще не ощущается. Я, наверное, думаю, что она... Возможно, она ощущается более-менее это в прифронтовых или при атошных зонах, в серых зонах она ощущается. Наверное, следы ее до сих пор еще это не отстроенные здания, не восстановленные крыши в Славянске, там где-то в Краматорске, под станицей Луганской. Вот там есть война. А, наверное, она есть в Днепропетровске, где есть военный госпиталь, куда постоянно привозят наших раненых бойцов. Вот. Она есть, наверное, в Харькове, где более-менее это самое населенное переселенцами, где масса безработицы, есть масса людей, которые не могут обустроиться, она там ощущается. В Киеве она не ощущается.
То есть метро... вас вот больше всего сейчас возмущает сегодня в украинский такой дату, День достоинства и свободы, да, как ее называют?
Это сегодня Рада. Просто это пример полного ограничения свободы.
С чем вы это связаны?
Спрашивается, за что боролись?
С чем вы это связываете?
Для меня тоже очевидный ответ. Я связываю это тем, что Порошенко и Янукович – это одно и то же. Вот. Но Янукович, вот сейчас, когда его будут допрашивать, через 3 дня, да, я думаю, что через абзац, на каждый вопрос он будет спрашивать, а что, так можно было? То есть эта власть оказалась более хитрая, более наглая, более... коварная, беспринципная, или наоборот, принцип действует, все мое, и я сюда пришел надолго. Я уверен, что, несмотря на то, что известна партия Демальянс обратилась к Порошенко с требованием или с призывом не выдвигаться на второй срок, Порошенко будет бороться за этот второй срок, и сокращение свобод будет более... Ну, в общем, Януковичу только вздохнуть и охнуть, и сказать, а что, так можно было?
Олег, вам адресую этот вопрос. Согласны ли вы с Сергеем, что Петр Порошенко плоть от плоти Виктора Януковича, только хитрее?
Я бы несколько поменял бы формулировку. К сожалению, политические элиты, которые пришли на гребни Майдана последнего, они качественно не особо отличаются, а где-то даже и вообще не отличаются от той политической элиты, которая была. Все потому, что, по сути, это и есть одна и та же политическая элита. Просто на гребне революции достоинства я делю здесь политическую часть, Майдан III, как поход против своей власти, политической квази-элиты, да, на тот момент, против беспредела политического, и революцию достоинства, как фактически инициацию украинского гражданского общества, украинской общественности, где граждане заявили то, что они готовы брать ответственность, они готовы создавать государство, они готовы быть гражданами. И в данном случае, если говорить по политической повестке, то в действительности на этом гребне пришли те же политики, только в профиль. К сожалению, новая политическая элита не сформировалась. Та контрэлита, которая формировалась в общественном секторе, в грантовом секторе, она порою поражена вирусом коррупции, поражена вирусом политиканства, еще более, чем даже те, кто, в принципе, ковались в коммунистических рядах, да, то есть в комсомольских штанишках, либо на Западе с европейскими дипломами, есть выходцами элит. К сожалению, на сегодняшний момент в политической плоскости я особо бы и не искал бы удач от революции достоинства, я бы их искал бы в общественном секторе, бы в росте общества в Украине.
Немножко уточняющий вопрос про политическую элиту, о которой вы говорите, в чем проблема? Почему эти социальные лифты не работают, либо нет условий для того, чтобы сформировались новые политические силы? Либо в чем еще? Вот на кого пенять в этом отношении?
Очень много факторов. Во-первых, если говорить о социальных лифтах, они возможны только когда есть государственные институты, когда институты государства хотя бы функционируют, выполняют свои функции. К сожалению, в Украине мы видим, или к счастью, что старые институты УССРовские, которые остались фактически, потому что мы сейчас живем не в Украине, в действительно демократическом европейском государстве, а мы общество, которое заявило себя демократическим европейским, живет в государстве УССР 2.0, такая некая обновленная версия, где пришли знающие английский язык с галстуками к власти. Им они не жмут уже. Это не 90-е, это не красный директорат. Но, тем не менее, институты остались те же. В них социальные лифты не могут работать. Просто по определению, потому что институт не соответствует сегодняшним реалиям, во-первых. Во-вторых, наслаивается общая тенденция кризиса представительской демократии и, как таковой, разочарованности людей на сегодняшний день существующей западной модели государства. Мы видим, что радикалы, как правонастроенные, так и левонастроенные, приходят в целом ряде европейских стран. Это началось с юга Европы, сейчас уже центр Европы, и фактически мы видим определенную борьбу такую и на севере Европы. Про США, я думаю, говорить даже будет лишним. Поэтому здесь есть как внутренние факторы, так и внешние факторы. К сожалению, политические элиты запаздывали в собственном развитии за украинским обществом. Оно шло более быстрыми и сжатыми циклами. Очередной Майдан, если брать политическую повестку, он случился как раз из-за того, что этот рассинхрон между обществом и элитами, он с определенной периодичностью повторялся и накапливался в виде политического протеста, который сдавливался. К сожалению, сейчас то, в чем я согласен с уважаемым коллегой, на сегодняшний момент этот протест снова начинает накапливаться, и ему не дают возможности выйти, ему не дают позитивной повестки. Любые позитивные начинания общества сейчас перенаправляют, канализируют в негативную повестку, соответственно, лишь усиливая деструктив, направленный на государственные институты. Закономерно ли это? Вполне закономерно для развития государства. Деструктивно? К сожалению, да.
Но... Я бы тоже хотел сказать, почему у нас нет социальных лифтов. У нас нет заказа на социальный лифт. То есть произошло фактически во время Майдана то, что люди плоть о плоти фактически. Ну, Янукович просто отдельный пример. Янукович же был не один, как бы. Янукович перешел красную черту, потому что он вообще даже был не из прослойки там, владельцев Рошена, судоремонтных заводов или еще что-нибудь. Он не был олигархом. Он был просто бандюком, который вышел, и который Завгар. С нахрапом, да, Завгар. Вот. И этим он, собственно, почему ему и пришлось бежать. Он перестал играть вот в консенсус олигархический, соблюдать это перемирие. И поэтому олигархи, в общем-то, поддержали и свергли. Это, я думаю, что там приложились и Фирташ, в том числе, к этим всем, к революциям гидности, как бы нам это ну, неприятно было осознавать. Вот. А здесь произошло... Как бы в 2014 году то, что просто убрали слона из посудной лавки и вышли более образованные, более, вот как Олег сказал, при галстуках, уже умеющие разговаривать. Вот захватили власть и сказали, что мы будем аккуратнее, мы будем действовать более грамотно. Социальный лифт, ну вот, то есть вот, что у нас не получилось? Если мы посмотрим эти институты опять демократические, помните, первый год сразу после революции, выборы там, они проходили даже больше не под лозунгом антикоррупции.
Они под лозунгом сохранения страны, насколько я понимаю.
Деолигархизация, это был один из лозунгов, который клялся Порошенко. А на самом деле мы же, то есть олигархии борются, весь западный мир, весь демократический мир. Это самый главный институт, это институт антимонопольный комитет, ну, либо аналогичный. У нас антимонопольного комитета до сих пор не существует. То есть там старый персонаж, который, по-моему, он даже без главы, то есть он не назначается. У нас на какой вопрос мы не зададим? У нас война, у нас нужен усилить дипломатический фронт. Чем отличается Порошенко? Тем, что не назначает и не обновляет дипломатический фронт. То есть у нас масса снятые головы и нет руководства.
Хорошо, Сергей, получается, что сепаратисты...
И вот получается, а в чем тогда, кому социальный лифт? То есть Порошенко не нуждается в притоке каких-то сил и в кадровом потенциале. У него самая главная задача – это сейчас все обезглавить и держать. У нас опять институт ЦИК, Центральная избирательная комиссия, ну это вообще... Это ж, ну, это уму непостижимо. То, что должно было сразу быть, это те институты, которые моментально должны были реформироваться. У нас он до сих пор, у нас выборы проводились при незаконной Центральной избирательной комиссии. Ахиндовский получал ордена. Какой социальный лифт? Не нужен никакой социальный лифт.
Сергей, получается, что Россия, сепаратисты, вот мы сегодня делали такой обзор СМИ, о чем говорят сейчас Российская Федерация, на неподконтрольной Украине части Донбасса, злорадствуют по делу?
Нет. Ну, в общем, а почему не по делу?
Ну, тут я не соглашусь. Давайте тогда все-таки рассмотрим о природе. Отойдем от зрады, да, не будем входить в перемогу. Вот давайте не упрощать ситуацию до белое-черное. Мир намного более яркий, красочный и неоднозначный, поэтому простых решений в сложных ситуациях нет. В действительности, с чем мы имели дело? Мы имели дело с режимом, который узурпировал власть, который закрыл любые институты, любой доступ к государственной власти, во-первых. Во-вторых, Янукович. Во-вторых, мы имели дело с попыткой вот этого государственного монополизма зайти в сферы жизни человека, во все сферы жизни человека фактически, и решать его судьбу. То есть в данном случае отдавалось на откуп очень мало возможностей для людей, низкий был слишком потолок самореализации. Люди начали утрачивать в Украине видение будущего в целом, они не понимали вообще, что будет происходить. Люди действительно не видели справедливости как таковой, просто даже справедливости. У людей не было ни единого инструмента для того, чтобы реализовать собственные потенциалы. И когда последняя возможность на эту реализацию, последняя надежда была выхвачена Януковичем фактически из рук людей в виде ассоциаций, которая фактически и не давала таких возможностей, но она самим же Януковичем была раскачана до уровня чего-то сакрального, фактически чего-то крайне символичного. И в последний момент это было обрушено. То, само собой, это вызвало гражданский протест. Теперь надо понимать, что на этом гражданском протесте, само собой, им попытались воспользоваться и воспользовали старые политические элиты. Фактически та же контрэлита, которая существовала при Януковиче, тот же Порошенко, один из создателей партии регионов, ну, этого забывать не стоит. Это люди, которые начинали в одно и то же время. Это люди, которые формировали это политическое поле Украины на протяжении многих лет. Просто одни были более хорошие, более плохие, более белые, более черные и так далее. Все это очень в динамике. Поэтому, когда Россия все пытается упростить до того, что здесь получился госпереворот, нет. Сначала убежал Янукович, оставив страну на произвол. Сначала было 4-5 лет развала украинского государства. Министром обороны в Украину назначен был гражданин Российской Федерации, который получил украинское гражданство уже фактически после оглашения даже его назначения. В Украине разрушались службы безопасности, тайные службы. В Украине разваливалась экономика. Украина проваливалась по всем международным направлениям.
Хорошо, Олег, давайте послушаем все-таки людей. Напомню, вот номер прямого эфира 0800-300-403. Звоните нам. Расскажите, как по-вашему, что поменялось в вашей личной жизни и с вашей точки зрения в жизни страны через три года после начала Евромайдана. Наши журналисты спросили у краматорчан, вот задали им такой вопрос, что в их жизни поменялось сейчас. Краматорск – это де-факто областной центр Донецкой области. Давайте послушаем.
Изменилось, может быть, то, что инфраструктура немножко города, что действительно транспорт, парки, которые строятся, это да. А то, что места для рабочих, нет.
Ну, можно так сказать, почти весь сброд, который был вызван Майданом и ушел туда, его уже нет здесь. То есть, ну, как бы стало чище, можно сказать так. А еще, ну, вот мы можем заметить, да, вот у нас начали делать даже дороги, у нас сделали футбольные поля, дороги, сад Бернацкого, у нас до этого никто ничего не делал. Вообще.
Я особых изменений не вижу. Только жизнь стала еще хуже. Цены выросли. Квартирные все эти услуги вообще подорожали миллион раз. Зарплаты на том же месте, пенсии на том же. Поэтому как бы с материальной точки зрения нет.
Может быть, благие намерения были у товарищей, но наш менталитет украинский и наше желание прихватить то, что не ему принадлежит, вот это все и мешает жить нам. То есть пока не сменится отношение вышестоящих органов к жизни людей и к своей жизни, ничего не будет.
Вот что думают жители Краматорска. Вот мне интересно ваше мнение, коллеги, по поводу одного из мнений. Житель Краматорска сказал, что в Краматорске, я так понимаю, стало чище. Чище он, наверное, имел в виду сторонников антимайдана, симпатиков Виктора Януковича, которым, вот, вопреки тому, что вы говорите, Олег, не было у людей при Януковиче какого-то модели жизни, модели будущего, и что стало евроинтеграционная модель. Наверное, для многих избирателей Виктора Януковича не нужна была такая модель, или они не задавались таким политическим вопросам. Доллар был по 8, да, еще до этого гораздо дешевле, все было стабильно, как вот и обещал Виктор Янукович, да, то есть, ну, экономическая ситуация была значительно лучше. Мне вот в связи с этим вопрос, как по-вашему, стало ли, вот как говорит житель Краматорска, чище, то есть, не настолько ли поляризовано общество, как во времена 2004 года, помаранчевая революция, время Евромайдана, или сейчас просто симпатики патернализма Виктора Януковича, они сейчас просто затаились, и вот во время выборов президента мы знаем, что внутренне перемещенные лица не голосовали оккупированные части Донецкой и Луганской областей, не голосовал Крым, и получилась вот такая вот иллюзия, возможно, украинского единства. Насколько много людей, по-вашему, не восприняли вообще ценности Евромайдана, не поняли его до сих пор?
Если говорить о Евромайдане, то действительно большое количество людей не восприняло эти ценности. Но давайте будем честны, на сегодняшний момент в действительности из тех ценностей мало что сохранилось в политической повестке, и очень многое из того фактически было предано, если говорить какими-то пафосными речами. Сегодня люди маргинализированы, причем одинаково маргинализированы, как на Востоке, так и на Западе, как на Юге, так и на Севере, как, например, те, кто голосовали за Януковича, голосовали за Тимошенко, те, кто голосовали за Порошенко, либо голосовали за других кандидатов. Этого политического деления практически сейчас нету.
То есть есть раздробление, нет вот таких два лагеря, да, есть масса лагерей.
Есть масса недовольных людей, практически все разочаровались. Причем те, кто говорили про Восток, те, кто говорили про Запад, без разницы. Вы знаете, вот когда в Донецке был Евромайдан, на него выходило 100-150 человек, за что я очень благодарен этим людям и благодарен тем, кто организовал его. Я не являюсь организатором Донецкого Евромайдана, например. Но потом началось движение «Донецк – это Украина», которому причастен я, один из лидеров, на который за один вечер, за 22 часа клича ВКонтакте, вышло 3500 людей. И когда кто-то попытался поднять флаг Европейского Союза или флаг НАТО, я уже не помню, его зашукали люди. Ему кричали, то, что убери этот флаг отсюда, а мы здесь решаем не на Запад идти или на Восток. Мы здесь стоим за нашу страну, за Украину, за то, чтобы она сохранила себя целостной. Там были люди, которые и за Восток, люди, которые и за Запад. Их объединил флаг Украины, объединила Украина. Вот на сегодняшний день, к сожалению, я не знаю, если достать флаг Украины, объединит ли он всех так однозначно. К сожалению, на сегодняшний день люди в целом маргинализированы. Огромное количество проблем социальных, экономических, которые для людей стоят само собой прежде, чем, например, тот же флаг, прежде чем та же страна.
Сергей, если можно, ваш комментарий буквально через пару минут. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей короткий.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании новых военно-гражданских администраций на территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующий указ главы государства опубликован на его сайте. В Донецкой области создается военно-гражданская администрация поселка Зайцево Бахмутского района. На Луганщине будет работать военно-гражданская администрация города Золотое и села Катериновка Попаснянского района. Напомню, в начале марта 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ относительно создания Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 23 ноября посетит с рабочей поездкой Северодонецк. Об этом сообщает отдел связи с общественностью регионального сервисного центра МВД в Луганской области. В городе министр примет участие в торжественной церемонии открытия нового сервисного центра МВД, который заменит местное прежнее МРЭО. Сервисный центр МВД будет предоставлять административные услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, выдаче и обмену удостоверений водителя, допуску к перевозке опасных грузов и другие услуги. Отмечается, что это будет уже четвертый новый сервисный центр МВД, который откроется в Украине. Чиновница управления социальной защиты населения Мариинской районной госадминистрации задержана за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Женщина регулярно получала деньги от граждан за внеочередную выдачу справок о подтверждении статуса переселенцев. За решение указанных вопросов чиновник получал от 100 до 200 гривен с каждого гражданина. По данным правоохранителей, в течение месяца количество людей, которые платили за якобы ускорение, достигало сотни человек, говорится в сообщении. И в Мирнограде бывший Димитров на месте памятника Ленину установили новую скульптуру «Шахтерскую лампу». Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель городского заместитель городского головы Римма Дроздова. Кроме символической роли, лампа выполняет и практическую функцию. Светится по ночам, освещая прилегающую территорию. В районе, где установлена новая скульптура, обновили также аллеи, поставили комфортные лавочки, поменяли асфальт, бордюры и сделали освещение.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, почему в Луганске не платят зарплату чиновникам и популярна ли сейчас в Донецке секс-индустрия. А пока мы переходим, возвращаемся к общению в нашей студии. У нас в гостях политолог Олег Саакян, а также журналист Сергей Фурманюк. Мы обсуждаем итоги трех лет после начала Евромайдана. Сергей, ваш комментарий. Вот Олег пояснил, как с его точки зрения, в чем причина вот такого неверия в, может быть, даже в украинский проект, потому что вот государство не очень из-за внешних, из-за внутренних причин справляется с такими уже даже социально-экономическими какими-то проектами. По-вашему, насколько сейчас поляризовано общество, настолько же, насколько и 3 года назад, или какой-то процент людей все-таки перешел в такой условно продемократический лагерь, когда что? Да, когда же там пообщались друг с другом?
Вот, к сожалению, как раз я немножко вернусь назад. Вы спрашивали про госпереворот, правильно ли там ухмыляются россияне, да, Путин. Все рассудит время. Вот 3 года прошло, и все четче и четче. Оказывается, что все-таки большой грех это сказать, но революция гидности не состоялась. Состоялся госпереворот, как на меня, потому что, в общем-то, олигархи сменили на более удобного, более выгодного, более договаривающего, более сдержанного, толерантного Порошенко. Такой же, как они. Убрали Януковича. А то, за что люди вышли, справедливость, европейские ценности, этого не состоялось. Когда мы говорим про чистоту в Краматорске, то я скажу, что чище гораздо в Донецке, но мы же не будем утверждать, что Донецк стал демократическим, хотя там чистота идеальна. Потому что все
я
население...
думаю, человек имел в виду, да, по взглядам, монолитное взглядов он имел в виду,
что более по-украински. А с точки зрения как бы чистоты в политике или еще что-нибудь, ну, смотрите... Единственное, вот еще когда шла, как бы революция продолжалась, да, она еще как-то содержалась в умах, самый большой документ, который реально обсуждался, это было коалиционное соглашение. И если мы сейчас посмотрим коалиционное соглашение, что выполнено? Ничего не выполнено.
Вот я не думал, что мне придется выступать таким адвокатом власти, но я все-таки перечислю, да, вот что называют достижениями этой власти. Это прозрачные покупки, система Прозор, открытые реестры, электронные декларации, патрульная полиция, национальное антикоррупционное бюро, прозрачный бюджет, финансовая децентрализация, реформа рынка газа с отказом от российского импорта, запуск судебной реформы, модернизация армии. Разве это не какие-то достижения последних 3 лет?
Я, к сожалению, не успевал записывать, да, но то, что реформа рынка газа не оказалась. У нас на самом деле все равно Нафтогаз единственный монополист, который поставляет газ. Рынка нет. В чем и проблема тарифов, потому что нет выбора, кто будет поставлять. Мы покупаем тот же самый российский газ, только у Словакии, который был куплен в России. Как бы нету ничего. Есть манипуляция, есть наперстки.
Патрульная полиция.
Патрульная полиция, мы увидели, что полиция и патрульная, вот то, что сегодня стоит патрульная полиция, это не выполнение обязанностей патрульной полиции. Если человек, который выполняет приказ сознательный, который шел там через конкурсы, через очищение, может быть, старый, как бы стоит Беркут, то есть, который не может объяснить, что он здесь охраняет и почему, на каком основании, я не вижу смысла в такой полиции. Вот. Прочитайте.
Позицию я вашу понял.
Там еще один.
Можно? Прозрачные покупки, допустим. Каждый может следить за тем, как...
Тоже важная манипуляция деньги. Прозрачные покупки. Прозрачные покупки, система Прозора, это великолепно. Но самые прозрачные покупки делаются не через Прозора. Они во всем мире делаются. Почему мир не вязнет в коррупции? Об этом никто не говорит. Потому что в мире работают биржи. И биржи выполняют роль прозрачных покупок. Но биржа... Почему у нас Прозора даже не действует? Оно сейчас этот вал второстепенный, он все больше и больше действует. Все олигархи, все те, которые раньше варились у бюджета, у корыта, они выиграют Прозора, потому что есть подставные соперники, и прочее, прочее, прочее. Биржа, когда имеет свои институты права и гарантирования выполнения договора, который заключен на бирже, это все меняет. И никакое влияние олигарха обмануть это невозможно. Мы дальше по рынку не идем.
Сергей, есть... очень мало времени, давайте вот послушаем еще, что на вопрос, на что на этот вопрос отвечали жители Киева. Что в вашей жизни и в жизни страны изменилось через 3 года после Евромайдана?
Люди почали себе почувати більш вільними, появилася свобода слова, більш вільно висловлюють свої думки, свої бажання. А що стосується стану в країні, війні там, ну, це негатив, звичайно.
Країна розвалюється, сину, розвалюється. І це вже нема що говорити. Я не бачу майбутнього взагалі в цій країні. І якби я була з сестрою, виїхала в Італію, я сьогодні процвітала б.
Щось міняється. Хотіли б бачити більш позитивних.
Свідомість, напевно, змінилася і появилося деяке розчарування.
Стало хуже после Майдана. Ну вообще, как бы за Майдан.
Дело в том, что у людей слишком большие ожидания. Тука, хоть его и критикуют, правильно сказал. Страна не меняется, потому что мы не меняемся. Мы меняемся, меняется страна.
Вот что думают киевляне, в принципе, говорят, вот мне понравилась последняя фраза, насколько вы с ней согласны, это цитата из Георгия Туки, замминистра по делам, министерства по делам временно оккупированных территорий, пока люди не меняются, не меняется страна. Согласны ли вы с этим утверждением и как нужно меняться? Вот, Олег. Если очень коротко.
Да, безусловно, я согласен, что пока люди не меняются, не меняется страна. И, слава богу, у нас люди меняются. К сожалению, тот порыв, который был у украинцев, который остается, он канализируется, его канализируют в различные формы в существующей системе. То есть, к сожалению, мы так и не пришли к широкому полю институционализации, сформированию новых институтов, которые бы взяли бы на себя функции сегодняшних бездействующих институтов государства. Во-первых, к сожалению, мы не пришли к единому украинскому проекту, в который бы на сегодняшний день поверили бы украинцы, который бы их объединил. Эти элиты не смогли породить ни конкурентное поле в этом плоскости, ни предложить свой проект.
Я так понял, вот нужно что-то еще сделать каждому нашему слушателю, что именно для того, чтобы что-то зависит от людей вообще?
Ну, во-первых, не впадать в зраду перемогу, все намного шире, намного интереснее, намного страшнее, воспринимать все всецело, брать ответственность за то, чтобы думать, во-первых. Во-вторых, брать ответственность за то, чтобы делать каждый в том, на том уровне, на котором может, и объединяться. Третий момент. Украинцам надо учиться объединяться вместе с позитивной повесткой, не только с деструктивной. Когда доводят до ручки, украинцы умеют объединяться. Но Майдан показал последнюю революцию достоинства, показал интересную уникальное явление. Люди, которые приходили на Майдан, они знали, что им там надо делать. Они сами брали, несли. Как шутили, то, что украинский мужчина не может полку повесить неделю, зато баррикаду за 2 часа на Майдане мог построить. Там была и медицинская служба, и охранная служба, и даже огород разбивали на Майдане.
Сергей, буквально полминуты, по-вашему, что нужно поменять в себе нашим слушателям, чтобы что-то получилось? Вы вот очень скептически настроены.
Я думаю, что людям в себе менять ничего не нужно, но... Я бы призвал людей все-таки быть друг другу внимательными и слушать друг друга. И не верить на слово просто любой пропаганде. Пусть это уйдет она от Туки, от Порошенко, либо еще что-нибудь. Нужно думать. Нужно думать и разговаривать. Не запрещать себя разговаривать на любые темы. Вот чем больше будет общения, тем больше будет понимания и вызревания, что мы реально хотим. Потому что все, в принципе, мы проиграли опять. Потому что мы были за все хорошее против всего плохого. Но это не цель. Не это национальная идея. Национальная идея нужна. Вот то, чего сегодня еще не хватает, мне бы хотелось все-таки, чтобы быстрее вот появился полюс. Сегодня, к сожалению, хуже гораздо времена от Януковича, что у нас нет второго полюса. У нас есть сегодня Порошенко и Янукович, но если тогда Януковича была альтернатива, это БЮТ, как самое крупное объединение, и реально, то сегодня этого... Альтернативы нет.
К сожалению, время наше заканчивается. Спасибо вам за разговор. У нас в гостях был политолог, глава Единого координационного центра Донбасс Олег Саакян, а также донецкий журналист, общественный активист и правозащитник Сергей Фурманюк. Не переключайтесь. Прямо сейчас в обзоре прессы. Что даст Украине помощь в урегулировании конфликта на Донбассе от Беларуси? И что принесет Украине саммит Украина-ЕС?
Помощь Беларуси в установлении контроля над границей и проведении выборов на Донбассе выгодна России для выхода из конфликта на востоке Украины. Об этом пишет 112UA. По мнению вещателя, таким образом Россия сможет выполнить минские договоренности и одновременно сохранить неподконтрольные территории Донбасса в собственной сфере влияния. Издание поясняет, что место российско-сепаратистских войск на украино-российской границе займут вооруженные формирования военно-политического союзника в лице Беларуси. На выборах в Ордло под мониторингом Минска победят угодные РФ кандидаты из числа сепаратистов, которые будут выступать за сохранение непризнанных образований ЛДНР и поддерживать идею интеграции Украины в таможенный союз, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан. Неправильные платежки, финансовый каминг-аут чиновников, бесконечный сериал о безвизовом дедлайне, усиление обстрелов на фронте, новая порция скандалов и отставок. Такие политические метеоусловия мало кого из желающих свергнуть власть удержат от соблазна выйти на улицу, независимо от того, существовал ли в природе иностранный план «Шатун». Об этом пишет еженедельник «Зеркало Тыжня». Однако автор статьи подчеркивает, что уровень недовольства масс не соответствует численности массовки у парламента и НБУ. По его мнению, несмотря на недовольство власти, определенная группа людей не выходит, так как считает, что не время раскачивать лодку. Другая же отчаялась в быстрой смене элит после ознакомления с электронными декларациями новых чиновников. Очевидно, для такой категории людей точка нетерпения еще не пройдена. Уже в четверг, 24 ноября, в Брюсселе пройдет 18-й саммит Украина-ЕС. На нем планируют рассмотреть вопрос либерализации визового режима Украины с Евросоюзом, а также выполнения минских договоренностей. Об этом пишет газета «Сегодня». Эксперты считают, что саммит станет скорее декларативным мероприятием, и ждать каких-то прорывов в вопросе безвиза от него не стоит. Что же касается Донбасса и Крыма, то, по мнению экспертов, именно с этим поедет туда украинский президент. Будет сделан акцент на том, что РФ не выполняет Минские соглашения, и необходимо продлевать санкции, а возможно даже их усилить. Но есть сомнения, что вопрос санкций поднимут, ведь санкции уже и так продлены на полгода, а некоторыми западными партнерами вообще на год. Однако есть надежда, что на саммите будет одобрено решение парламентской ассамблеи НАТО, принятое на днях и касающееся российской агрессии на востоке Украины.
Единственный в Луганской области автомобильный пункт пропуска, скорее всего, не заработает. Несмотря на договоренность контактной группы в Минске начать пропуск людей на КВВ «Золотое» до 23 ноября, сепаратисты отказываются это делать. По их заверениям, этот вопрос на переговорах до конца решен не был. А Украину сепаратисты обвиняют в провокациях. Украинская сторона, в свою очередь, планирует 23 ноября в одностороннем порядке открыть КПВВ «Золотое», но людям советуют не пытаться пересечь линию соприкосновения.
Сепаратисты не собираются в ближайшее время открывать пункт пропуска в Золотом. Об этом на заседании так называемого совмина ЛНР заявил так называемый начальник штаба народной милиции Олег Анащенко. По его словам, этот вопрос не обсуждался на переговорах в Минске. Открытие КПВВ в одностороннем порядке может быть провокацией.
Возможно, будут провокации открытия пункта пропуска «Золотое» в одностороннем порядке, где попытаются использовать в этом людей. В данный момент этот вопрос о Минских соглашениях, то есть он не обговорен до конца. Поэтому я хотел бы предупредить о том, что пункт пропуска «Золотое» в данный момент открываться не будет.
Ранее пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Алифер заявляла, что контактная группа договорилась об открытии контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» в Луганской области до 23 ноября. Как рассказал заместитель председателя Луганской областной администрации Юрий Клименко, подготовка к запуску пункта пропуска велась в течение нескольких недель. Однако сейчас практически нет надежды, что договоренность будет выполнена. Но на всякий случай 23 ноября украинская сторона откроет КПВ. Правда, по словам Юрия Клименко, людям он не рекомендует пробовать пересечь линию разграничения.
Его будем открывать 23-го в 8:00. Если у вас есть желание, приезжайте в Золотую. Но, скорее всего, это будет одностороннее открытие, потому что с той стороны ничего не делает туда. Но мы им рекомендуем не пересекать, потому что с той стороны не открыто.
Каких-либо политических причин блокировать открытие пункта пропуска в Золотом у сепаратистов нет. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник. По его словам, в соседней Донецкой области работает много автомобильных КПВВ и никаких проблем нет. Скорее всего, по мнению эксперта, проблема пункта пропуска «Золотое» кроется в контрабанде, так как все потоки контролируются определенными лицами, и открытие еще одного пункта пропуска может быть им невыгодным.
Я не исключаю здесь какую-то коррупционную мотивацию со стороны тех лиц, которые уже контролируют существующие пункты пропуска на Донбассе. Соответственно, контролируют соответствующие потоки, которые через них идут. Поэтому я не исключил бы, что еще еще вот эти люди, которые уже контролируют эти пункты, каким-то образом влияют на переговорный процесс, саботируют. Это тоже может быть мотивацией, почему не до сих пор не заработало.
Напомню, пункт пропуска «Золотое» – единственный в Луганской области, который может пропускать автомобили. Украинской стороной он официально был открыт еще 31 марта, но сепаратисты ответного шага не сделали. Поэтому пропуск людей через линию разграничения в этом районе не производится. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Учителям, медикам и чиновникам группировки ЛНР не платят зарплату. На прошлой неделе лидер луганских сепаратистов Игорь Плотницкий пообещал, что до 20 ноября выплатят большую часть задолженности и до конца месяца погасят все долги. Но сегодня уже 21-е, а люди так и не получили денег за октябрь. В социальных сетях продолжается волна недовольства. Вот только, по словам украинских блогеров, дальше социальных сетей эта волна не пойдет. Люди побоятся устраивать забастовки против так называемой власти в группировке ЛНР. Больше знает Ольга Стрижова.
Половина заработной платы за октябрь в начале ноября, а дальше ждите. Второй месяц в так называемой ЛНР бюджетники не могут получить свои деньги за работу. В группировке задержку сначала объясняли невыплаченными налогами и обещали, что в ближайшее время этот проблемный вопрос решат. Но далее Игорь Плотницкий извинился перед самыми нетерпеливыми за задержку денег, а в негативном отношении луганчан к долгам обвинил украинскую прессу.
Я хочу поблагодарить большую часть населения, которые не смотрят и не слушают там украинские каналы, которые вот рассказывают, что у нас плохая ситуация, тяжелая, прекратились выплаты. Это неправда. В течение ближайшего времени мы в полном объеме все профинансируем.
Лидер группировки ЛНР обещал ликвидировать задолженность до 20 ноября. За это время соцвыплаты получили пенсионеры, инвалиды и молодые мамы. А учителям, медикам, работникам так называемых МГБ, МЧС и МВД ЛНР зарплаты так и не перечислили. В социальных сетях жители так называемые ЛНР возмущаются.
Ура! Детским садам дали 50% зарплаты за октябрь. Будем жить на 1500 еще 2 месяца.
Я в школе работаю. Нам ничего так и не дали. А хотелось бы полный октябрь получить. Уже как бы ноябрь заканчивается.
Интересно, а обещание глава исполнит? Хоть бы до конца месяца за октябрь выплатили. Почему-то за ноябрь в ноябре уже даже не надеюсь.
Лишь бы, как в прошлом году, зимнюю зарплату не заморозили. А то в Новый год хотелось бы все-таки покушать.
Так к главе нужно идти массовой толпой, устроить всеобщую забастовку.
Дальше интернета бунт не пойдет, уверен луганский блогер Алексей Фалин. Говорит, что сейчас в Луганске вряд ли есть люди, которые поведут за собой акции протеста. Это раньше в город привозили шахтеров, бюджетников, чтобы создать нужную картинку – митинги. А теперь мало кто рискнет, говорит блогер.
Вони бояться не якихось змін. Вони бояться визнавати свою провину. Тобто, якщо вони підуть на протести, якщо вони почнуть всю розхитувати човен, вони всім дадуть знати, що коли 2 роки вони бігали на референдум, вони помилились.
Также блогер отметил, що сейчас у жителей так называемой ЛНР все-таки присутствует, цитирую, совковий менталітет. Їх приучили терпеть все сложности ради светлого будущего. І в Луганске, несмотря на отсутствие зарплат, качественных продуктов и света, терпят. Ольга Стрижова, Донбасс, Реалии.
Вышка есть, сигнала нет. Официальный запуск вышки на горе Карачун вблизи Славянска так и не состоялся, хотя вышка готова к работе. Тем временем жители Донбасса жалуются на отсутствие украинского вещания в подконтрольных Украине городах. Донбасс Реалии получают звонки от слушателей с просьбами объяснить, почему у них не показывает ни один украинский канал. Разбиралась в вопросе Дарья Куриная.
Люди на Донбассе ждут украинское телевещание. Об этом они говорят, встречая с журналистами. Это же и сообщают нам в своих звонках.
Это нас беспокоит поселка Желанная жительница. Хотела узнать, вы не подскажете, куда надо обращаться, чтобы хотя бы один украинский канал ловил? Вот вышку запустили, а каналы так и не появились.
Разобрать, из какого села звонить женщина, не удалось. Но так как слушательница упомянула о запуске вышки, Донбасс Реалии предполагают, что речь идет о Донецкой области, именно в радиусе вещания новой телевышки на Карачуне. И очевидно, говорит она о вышке на горе Карачун. Жалоб на вещание российских и сепаратистских каналов в Донбассе предостаточно. Карачунскую вышку очень ждут в прифронтовой зоне. К примеру, ни в Авдеевке, ни в Красногоровке, которые подконтрольны Украине, по аналоговой антенне не ловится ни один украинский канал. Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов во время выездного эфира радио «Донбасс Реалии» рассказал, что российская пропаганда очень сильна в Авдеевке.
Мы неоднократно поднимали вопросы для того, чтобы сделать какие-то заградительные меры, для того, чтобы можно было глушилки какие-то ставить. Нам обещают об этом уже там больше года. На сегодняшний день мы знаем, что сейчас трансляционная вышка на горе Карачун, она уже заканчивает ее строительство. То есть я надеюсь, что будет нормальное эфирное телевидение, которое люди в Авдеевке смогут смотреть и воспринимать информацию со стороны украинских СМИ тоже. Потому что 90% эфирное телевидение здесь Russia TV, либо ДНРовское.
Такая же ситуация с вещанием украинского телевидения и в других прифронтовых городах Донбасса. В Красногоровке украинские программы можно посмотреть только по спутнику, в то время как сигнал с Петровской телевышки Донецка свободно накрывает своим вещанием город. Однако запуск вышки на Карачуне решит проблему лишь частично, сообщила член общественного совета при Национальном совете телевидения и радиовещания Татьяна Попова.
Карачун постоянно проводит, переводит фидеры со старой вышки на новую вышку, и, соответственно, могут быть временные отключения. И часть антенн уже стоит на новой вышке.
А вот сколько времени займет перенос антенны передатчиков, неизвестно.
Они на самом деле могли действительно тогда уже включить как минимум 2 канала. Но, видимо, есть там некое политическое решение подождать, наверное, пока все фидеры перенесли. Вышка уже может работать.
Говорит Попова. Однако передатчики на Карачунской вышке покроют вещанием только территорию радиусом 70 километров. Для вещания в подконтрольный сепаратистам Донецк и Луганск нужно еще несколько вышек. Вышка для Луганской области уже прибыла в Украину и ожидает сборки. В Донецкой области должны построить вышку в Покровске, на которую перенесут антенны и передатчики. Именно Покровская вышка должна накрывать сигналом Донецк. Однако, когда приступят к ее строительству, пока неизвестно, так как средства до сих пор не выделены. Ориентировочная дата начала строительства – 2017 год. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
В Донецке по-прежнему сохраняется индустрия проституции, которая существовала в городе и до войны. Об этом пишет блогер Станислав Васин. Более того, из-за возросшего числа военных наемников в городе спрос на экскорт-услуги только возрос. Как сочетаются идеи русского мира с донецкой проституцией и каковы расценки на секс-индустрию в Донецке в материале Станислава Васина?
До войны в Донецке, как и в любом мегаполисе, проституция представляла собой отдельную индустрию. В городе находился ряд публичных домов, как правило, маскировавшихся под массажные салоны. Собственно, услуги массажа в них также оказывали, предоставляя еще и интим. Помимо этого, проституция была представлена и так называемыми индивидуалками, то есть девушками, работавшими на себя, а также значительно более низкого качества услугами девушек с улицы, которыми мог воспользоваться клиент в некоторых точках Донецка. Так, традиционными для таких дам местами были остановка мотеля, а также находящаяся недалеко от нее остановка Горностаевская, где после 23.00 по определенным дням можно было снять девушку, не выходя из авто. Средняя цена за один час составляла около 300-400 гривен, стартуя от 50 гривен на мотеле за 10 минут и доходя до нескольких тысяч в салонах. Начало войны негативно сказалось и на этой индустрии. Во-первых, большая часть работавших до войны салонов закрылась. На волне борьбы за духовность летом 14-го, когда Стрелков расстреливал алкоголиков и наркоманов, ссылаясь на указ Сталина, зарабатывать на донецких улицах проституцией стало просто нереально. Упомянутые Горностаевская и мотель обросли бетонными плитами и пулеметами, и точки эскорт-услуг сменились на огневые. Город покинула и большая часть тех, кто предоставлял услуги индивидуально, переехав в более прибыльный Киев. Для некоторых из девушек война стала не продолжением деятельности в столице, а ее завершением, и многие освоили профессии и обзавелись семьей. Но с относительным перемирием и затишьем индустрия проституции снова стала востребованной в Донецке. Оказалось, что война может не только снижать спрос, но и в разы его повышать, ведь город наполняют тысячи военных наемников. Так, если зайти на страницу одного из донецких эскорт-салонов, можно обнаружить более дюжины девушек, чьи фото красовались здесь и до войны. Однако на самом деле будет совсем другое. Никого из прежних моделей здесь не осталось. Во-первых, элитный салон стал виртуальным, не имея никаких помещений. Во-вторых, практикуется лишь выезд на дом клиента. И в-третьих, среди его участниц лишь 2 студентки. Однако цены здесь совсем не студенческие. За час услуг девушки берут 4000 рублей, 2800 из которых отдают посреднику. При этом не имея даже охраны на случай проблем с клиентом. Фактически речь идет об обычной подработке, как и воспринимают проституцию обе жрицы любви. Но в городе есть и салоны, где цены несколько ниже, а выбор чуть больше. Один из них по-прежнему находится в районе Крытого рынка, другой размещается недалеко от кафе «Легенда». В первом час услуг стоит 1500 рублей, во втором – 2. 2000 – средняя цена и для нынешних донецких так называемых индивидуалок. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
История, личность, знаменосец, губка.
На первых для Украины Олимпийских играх знаменосцем был воспитанник Луганской Донецкой школы прыжков Сергей Бубка. Уже в 1996 году его популярность настолько зашкаливала, что администраторы сборной Украины решили поселить Сергея Бубку не с командой. К сожалению, проклятие знаменосца, о котором постоянно говорят олимпийцы, сработало и на этот раз. По словам спортсменов, тот, кто несет флаг страны на открытии Олимпийских игр, остается без наград на соревнованиях. 1996 не стал исключением. Сергей Бубка не смог пройти квалификацию. Однако спортивные эксперты в проклятие не верят и объясняют все гораздо проще. За неделю до соревнований луганский донецкий прыгун Сергей Бубка травмировался. Поэтому даже когда шел на церемонии открытия, чувствовал боль. Сергею досталось на открытии, у него болел ахилл, а идти надо было много. И я видел, как тяжело ему было. Он наступил на задник ботинка и шел, как в шлепанцах, вспоминает главный тренер сборной по легкой атлетике Валерий Александров. А уже через год на чемпионате мира без травм Сергей Бубка снова напомнил, кто первый номер. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
И коротко о погоде. Завтра на Донбассе будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12, на Донеччине местами порывы 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью на Донеччине от 3 до 5, на Луганщине от 7 до 9 градусов мороза, днем от 0 до 3 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете. И дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также звоните нам круглые сутки, 7 дней в неделю на автоответчик 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.